Добрый вечер, друзья. Хочу заранее извиниться перед теми, кому мое вступительное слово покажется неуместным или, может быть, даже банальным. Наша передача «Севооборот» на 5-м году своего существования износила 2 смены нательного белья. Я, конечно, имею в виду севооборотовские футболки, 2 выпуска которых разошлись до единой. Сегодня пытался найти хоть одну, да и то не мог. Недавно дали нам фонды и на 3-ю, и когда я засел за составление списка, то есть перечня всех тем и гостей у нас побывавших, а для тех, кто футболки не видел, скажу, что список этот красуется на груди. Так вот, в длинном списке гостей и тем передачи имя нашего сегодняшнего гостя встречается неоднократно. Мы, условно говоря, не первый год носим его с гордостью на груди, где-то в районе левого предсердия. Имя это вам хорошо знакомо в течение многих лет. Короче, дамы и господа, позвольте представить Владимир Буковский. Володя, добро пожаловать на передачу.
Спасибо.
Мы следили за этапами вашего большого пути. Как я уже сказал неоднократно, вы были 3 раза на передаче. Но последний этап, а именно послепутчевский, самый, так сказать, если рассматривать вашу жизнь как роман, то это последние как бы его главы.
Ну, зачем последние еще? Много-много глав впереди.
Ну, человек-то молодой. Мы рассматриваем роман в его написании. Поэтому роман не закончен, это последние написанные главы. И вот этих глав мы еще не знаем. Сколько вы раз ездили в Союз, в бывший Союз, в Отечество?
Всего 3 раза. Первый раз, почти год назад, уже больше, в апреле прошлого года. Еще, можно сказать, при коммунистическом режиме.
Это еще в Советский Союз.
Еще в Советский Союз, да. Второй раз тоже еще в Советский Союз, но уже после путчевский. Я попал туда сразу после путча, несколько дней спустя. По чистой случайности, визу мне дали перед путчем. Посольство здешнее советское в Лондоне ничего про путч не знало.
Выдало, ну, или делало вид.
Нет, те, кто выдавали, точно не знали. Они действительно не знали. Вот. А третий раз я был в марте. И вот вернулся в конце марта. Третий раз была наиболее неприятная из всех поездок, я бы сказал. Я вернулся оттуда просто больной, в полной депрессии.
Если графически изобразить кривую надежды, то она, видимо, менялась от 91-го года весны до весны 92-го.
Да, безусловно. И в апреле, конечно, веяло надеждами. И, в общем, в этом-то и есть отличие. Потому что люди как-то еще надеялись, что все можно исправить, что все пойдет теперь, наконец, хорошо. В апреле, как вы помните, нарастали забастовки. Народ требовал отставки Горбачева, отставки коммунистов. Вот это противостояние начиналось, конфронтация. Ну, в здоровом смысле конфронтация. Но наша демократическая, как бы, часть общества, ельцинская, его команда, они испугались этой конфронтации, они пошли на то, что стало известно, Ново-Огаревский сговор, чем сразу подорвали вот это вот настроение нарастающей волны освобождения в стране, как-то его подкосили. Испугалась интеллигенция, испугалась того, что вот, ах, может быть кровопролитие, если будет конфронтация, ах, лучше не требовать. Режим тем временем сгнил настолько, что в августе уже по своему выбору, выми самими выбранный момент, замахнулись и развалились. То есть, в общем-то, им, конечно, надо было в апреле идти на конфронтацию. Почему еще это было так важно? Дело в том, что оппозиционные структуры не возникают в мирное время. Они возникают только в момент конфронтации, борьбы. Тогда действительно реальные, естественные лидеры выдвигаются из народа, они оказываются во главе этого. Возникают структуры, которые потом, в случае победы в конфронтации, естественно, заменяют существовавшие до того структуры и могут проводить в жизнь новую политику, реформы. То есть происходит как бы системная смена. Одно выкидывается, с прошлым полный разрыв, новое, победившее, приходит и выполняет необходимые реформы. К сожалению, этого в апреле они не сделали, поэтому до августа доползли как бы уже
по инерции,
режим развалился сам, и власть упала на плечи людей, к этому совершенно не готовых. Ельцин прекрасно себя проявил в августе, его команда блестяще провели это все, мы все это видели здесь по телевидению, но сразу же после августа они потеряли инициативу, погрязли в буднях, в рутине правительства, у них не хватило даже людей занять все посты освободившиеся, в общем, они забуксовали, не сделали ничего, 3 месяца они вообще ничего не делали. Тем временем вакуум власти стал заполняться бюрократией, такой странной смесью бюрократов с жуликами, более или менее. Кто-то недавно очень хорошо определил нынешнюю власть, кто-то из моих друзей здешних, англичан. Он ее назвал «клептократия». То есть, как бы, власть воровства. Это очень похоже на то, что сейчас там происходит.
Ну, подождите, все-таки дело-то ведь еще не только в этом, что вот борьбы там. Дело в том, что сейчас не период борьбы, сейчас период становления. Что-то произошло, союз развалился, есть теперь новая страна Россия, есть новая страна Украина и много других новых стран. И эти страны не должны уже ни с кем бороться, никто им ничего не угрожает. Ни снаружи, ни вроде изнутри. Они должны строить, не ломать, а строить. Время собирать камни, а не разбрасывать камни. Вот не кажется ли вам, что теперь нужны не борцы, а вот такие мирные созидатели?
Лёнь, вот в том вся и проблема, что они не боролись тогда, когда надо было бороться. А теперь, когда пришла пора созидать, у них еще не закончен период расчищения основы. Да? У них у власти оказалась партократия, номенклатура второй руки, верхний эшелон, так сказать, элита, как бы исчезла вместе с Союзом Советских Социалистических Республик, а какой-то третьестепенный эшелон, там, я не знаю, Свердловский обком в действии, да, пришел и занял все эти посты. И теперь нельзя строить, к сожалению. Я бы был рад слышать такую версию, как вы предлагаете, но строить-то нельзя, они не дадут провести эти реформы. Эта номенклатура заинтересована только в сохранении своих позиций.
Вы, Володя, ведь представитель той самой оппозиции, которая, как бы не осознавая, не отдавая себе в том отчета, готовилась к августовским событиям. Ну, как бы подспудно, да? Вы должны были прийти на смену в каком-то смысле, в идейном, в организационном и так далее.
Вы в собирательном
смысле. Да, в собирательном времени. Те люди, которые боролись действительно и ставили, делали большую ставку, как говорится, в одном детективном фильме ставку больше, чем жизнь на все это дело. И где оказались те люди, ваши сподвижники, люди вашего поколения в те дни, когда они были нужны?
Ну вот видите, вот в том все дело. Я не только готовился к этому, я очень активно готовился к этому с конца 90-го года со своими польскими друзьями из подпольной солидарности. Мы создали центр под названием «Варшава-90». Это был центр тренировок. Туда вывозились группы активистов из разных республик, где они тренировались, как пережить военное положение. Даже брошюру мы издали там по-русски, которая называлась «Как пережить военное положение». Их тренировали простым способом печати. Не на лазерных компьютерах, которые, между прочим, заметьте, в августовские дни все погорели в Москве, потому что на них пытались листовки печатать. Угу. А мы это понимали. Мы у поляков взяли их опыт, как печатать шелкографии на рамочках. Все это было распространено. Были сделаны видеокассеты, как это делать. Более того, мы обеспечили около дюжины передатчиков на территорию Советского Союза, понимая, что первое при военном положении — это перекрыть информацию, закрыть страну, как и сделали в Польше генерал Ярузельский и его коллеги в 81-м году, когда ввели военное положение. Так, понимая все это, мы уже заранее, с конца 90-го года, направляли внутрь с этими группами передатчики, которые могли достигнуть центра в Польше. Один наш передатчик стоял просто в литовском парламенте, чтобы уже мы сразу знали, когда начнется атака, чтобы знать заранее, кого интернировали, кого взяли, кого убили. Мы помним по польскому опыту, а тогда мы работали вместе с поляками, из подпольной солидарности, что от того, как быстро вы узнаете о судьбе человека, зависит его жизнь. Если вы узнаете, что вот он сейчас арестован, и прокричите об этом на весь мир, его убить не решатся. Так что мы не просто готовились, я готовился к этому год. И все у меня было готово. В 19 числа, когда меня в 4 часа ночи разбудили, я первое, что сделал, позвонил в Варшаву. Они проверили свои передатчики, через 2-3 часа они мне позвонили, все, кроме одного, ответили. То есть у нас все было готово. По счастью, пользоваться ими не пришлось.
Вот понимаете? Это я и сказал. Сейчас момент не тот. Это все вы подготовили замечательно и прекрасно, но, по счастью, именно пользоваться не пришлось. А сейчас вовсе не надо бороться. Никакие не нужны ни подпольные передатчики, ни открытые. То есть открытые, пожалуйста, нужна открытая пресса, открытая печать, открытое радио, которые и есть. Надо просто работать. Повседневный какой-то кропотливый такой экономический труд. Вот это, к сожалению, недостаточно хорошо получается. Почему?
Нет, Лёнь, хуже. И вот я сейчас поехал в марте, да? И посмотрел, что там происходит, и увидел реставрацию. Вот с одной стороны ельцинская команда, которая оказалась слишком дилетантской, неспособной сделать эту замену, не довела дело до конца. Вот они, власть на них свалилась, они не смогли ее использовать. Не распространили эту августовскую революцию по всей стране, как сделал бы товарищ Ленин, послав отряды агитбригады. Да? Да? Не провели тут же приватизации, о чем я кричал, будучи в Москве в сентябре, по телевизору, по радио, в газетах. Немедленно, обвально приватизируйте все. Пока номенклатура в растерянности. Пока вы можете делать все, что вы хотите. Делайте это сейчас. Нет, прокопались, так ничего не сделали. А теперь пошла волна реставрации. Номенклатура опомнилась. Ей теперь не нужны перевороты, путчи, Леня. Они этого делать не будут. Они восстановили свою власть. Они между собой связаны. Они не позволят ничего больше делать. Вот заметьте, прошел съезд народных депутатов. Провалили закон о приватизации земли. Да. Одно из наиболее основных дел сейчас в России провести приватизацию земли. Если ее не провести, не будет ни урожаев, ни еды. Все погрязнет. Нигде ни в чем они не провели. И теперь они уже не позволят. Да, я бы был бы рад, если бы можно было все это делать без конфронтации, без возникновения оппозиционных структур, которые заменили бы власть и провели. Но это невозможно. Инструмент, через который Ельцину сейчас нужно проводить свои реформы, это инструмент той же партократии, которая никаких реформ не хочет и не допустит.
Ситуация сложилась почти советская. Если посмотреть сейчас в печать, очень много встречается карикатур именно по поводу земельной реформы. Карикатуры едких, которые повествуют о двух вещах. Во-первых, о безнадежности положения, и, во-вторых, о том, о бессилии художника, выдумывающего эту карикатуру. Потому что политический юмор, как мы знаем из собственного опыта, он от безнадежности положения и происходил. Все наши рассказывания анекдотов. И те карикатуры, которые раньше, скажем, в «Крокодиле» рисовались против, скажем, западных там империалистов, теперь они рисуются против какой-то невидимой силы, которая не пускает эту земельную реформу. И этим бессильным каким-то политическим смехом ситуация как бы исчерпывается.
Ну ведь, Сева, на врага как бы смешно обижаться, да, враг он на то и есть враг. А вот на что я уже злюсь, это на то, что у людей, у населения, у общества не хватает понимания того, что надо сделать. Не хватает, ну я не знаю, ну не то, что какого-то порыва, да, но даже какое-то упорство. Посмотрите, вот мы очень надеялись, что в августе молодежь воспрянет, да. Эти 3 дня молодежь пришла к Белому дому, они стояли, они рисковали жизнью. Все было замечательно. Но вот прошли эти 3 дня, началось потихонечку веять холодом, пошла реставрация, и они разбрелись с гитарами по домам. Да? Они разочарованы. Но я не знаю, я просидел 12 лет, то и все равно продолжал что-то делать. А им хватило вот... Это уже какая-то сгнившая страна. Там молодежь с такого возраста уже гнилая. Она уже никакого порыва у нее нет. Понимания будущего уже тоже нет. У них психология сейчас как в концлагере. Ты умри сегодня, а я завтра. Они не хотят думать о будущем. Будущее — это завтра, с утра. Все.
Володя, ну это вскрываются страшные язвы, которые до поры до времени как бы зажимались искусственно коммунизмом. Вот идет этот распад коммунистических раковых тканей. У меня к вам совсем другой вопрос. Что бы вы считали должно делать сегодняшнее правительство? Вот вы президент страны. Что бы вы порекомендовали?
Володя, прежде чем вы ответите,
я хочу сделать
перерыв, вам дам подумать. Есть разные типы знания. Есть знание научное, академическое, а есть знание интуитивное, подспудное. И академическим знанием, конечно, владеют ученые и профессора, а подспудное знание доступно всем. Оно проявляется чаще всего в поэзии. И таким, мне кажется, поэтом, который подспудно понял Россию и хорошо ее объяснил, был Владимир Высоцкий. Вот одну из его песен о Трое, песни о предсказаниях будущего, мы сейчас, пожалуй, послушаем.
Долго Троя в положении осадном оставалась неприступною твердыней. Но троянцы не поверили Кассандре. Трое, может быть, стояло б и поныне. Безумолку безумная девица кричала: ясно вижу Трою, павшей в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на Трою спустилась смерть, как и положено, крылата, над избиваемой безумною толпою кто-то крикнул: это ведьма виновата.
безумолку безумная девица кричала, ясно вижу трой упавший в прах. То ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить свою привычную расправу. Безумолку безумная девица кричала, ясно вижу трою павший в прах. Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах.
Песня «Троя» в исполнении Владимира Высоцкого. Раз уж тут у нас песня такая о предсказаниях и разговорах о будущем, я хочу затронуть тему предсказания будущего, которая для нас стала прошлым. Ведь мы, как западные здесь телезрители, без конца видим периодически появляющихся, ну, не знаю, сейчас их называли, раньше называли их советологами.
Кремлинологи.
Кремлинологи, да. Политологи, которые очень убедительно, с гладкой, так сказать, американской или английской речью, со знанием всех фактов, которые выработало человечество, прогнозировали и делали экстраполяцию будущего, основываясь на том, что они знают. Вот, во-первых, что произошло с этими предсказаниями, по вашему мнению? И, во-вторых, что происходит с этими людьми? А уж потом я вам вопрос задам, и о вашей роли во всем этом.
Значит, вопрос, Леонид Владимирович, вы замяли?
Нет, я не
замну. Если бы я был президентом?
Нет, ну, спасибо.
Ну, это, в общем, более-менее связано. Давайте вернемся к Севиному вопросу, быстро мы его пройдем. Дело в том, что поскольку они не были реальными кассандрами, то их никто камнями не побил и не сжигал. А наоборот, они продолжают процветать, несмотря на то, что последовательно на протяжении многих десятилетий говорили чушь, легко теперь демонстрируемую. У меня как-то был дебат пару лет назад с известным американским советологом Стивеном Коэном. Это человек, для тех, кто не знает, что он из себя представляет, это человек, который на всю свою жизнь твердил одно. Вот если бы не Сталин убил Бухарина, а наоборот, то все было бы замечательно. В этом вся его жизненная концепция, да? Я предстояла мне беседа, кстати, диспут организовывала американская биржа, Уолл-стрит. Ну, мы пришли. Я подготовился и посмотрел его статьи 1985 года. Нашел замечательную статью из Washington Post, где в 1985 году он пишет: «Все слухи о нарастающем кризисе экономическом в Советском Союзе – полный бред. Ничего там не происходит. Наоборот, партия все еще популярна, поскольку она полностью осуществила все то, что обещала». Весь мой диспут свелся к тому, что я прочел отрывки из этой его статьи. Зал, конечно, хохотал. Это было уже пару лет назад, когда Советский Союз, видимо, разваливался и так далее.
Но Коэн не сдался.
Но Коэн не только не сдался. Он остался профессором престижного университета.
Принстонского.
Главой исследовательского центра. И более того, он все время по телевизору. Он все время учит. Нас с вами, Сева, не позовут. А его все равно позовут. Потому что, а он умеет сказать то, что люди хотят слышать в нужный момент. Ах, вот перестройка, все, теперь никаких забот нет, перестройка все уладит. Или когда что-то не так, ну, это ястребы в Кремле, значит, вот победили голубей. Вот на этой чуши люди делали себе карьеру годами, и теперь, конечно, никто... Ну, вот смотрите, знаменитый пример. Президент Буш сейчас объявил о пакете помощи России в 24 миллиарда долларов. Как это могло произойти посредине выборов американских, во время спада экономического, когда его и так уже критикуют за то, что он слишком много занимается внешней политикой? Как это могло быть? На что? На пресс-конференции, на которой ему и Джеймсу Бейкеру задали вопрос, а на что вы конкретно даете деньги, ни тот, ни другой ответить не мог. А почему это произошло? А вот видите, президент, бывший президент Никсон, устроил пресс-конференцию, на которой заявил, что нынешнее американское руководство ведет себя не как государственные деятели, упускают возможности для того, чтобы помочь демократии в России. Ну, давайте вот. И это повернуло решение президента. 24 миллиарда долларов. А кто такой Никсон, простите? Неудачный президент. Первый в истории американского народа президент, который был из своего поста изгнан, и который, между прочим, в лучшее свое время ничего про Россию не понимал. Он изобрел так называемый детант, который отложил крушение коммунизма лет на 10, как мы понимаем. Нет, тем не менее, они все равно на коне. Они, сколько бы они ни ошибались, сколько бы они ни врали, они будут на коне, они будут все...
Володя, учить. Но ведь это желание Буша дать деньги России, оно ведь понятно. По-западному оно
Алексей,
понятно.
Алексей, роль президента будет Володя исполнять, а не вы.
Ну, я не знаю, понятно или нет.
Нет, понятно, Алексей. Я хочу сказать, что это простой страх. Ведь они же, Буш поддался шантажу. Шантажу вот этих самых людей, той самой номенклатуры, о которой вы говорили. Ведь они не раз заявляли и публично, и по телевидению, что если вы хотите мира, что если вы хотите уничтожить ядерное оружие, если вы хотите жить спокойно, давайте деньги.
Ну, Алексей, ну сколько же можно поддаваться шантажу? Горбачев, вы знаете, сколько Горбачев из них денег выцарапал? 45 миллиардов долларов за 6 лет. Теперь сидит в Москве комиссия, пытается выяснить, куда эти деньги делись. Следа не могут найти. И сразу вслед за этим еще 24 миллиарда, да?
Это все документировано.
Это все документированная вещь.
Я вас вот что, Володя, хотел спросить. Если бы Коэн, вот этот советолог, перед встречей с вами подготовился к встрече так же, как и вы, и просмотрел бы старые ваши цитаты, было бы ему вас в чем-нибудь упрекнуть? Мог бы вас на чем-нибудь подловить или нет?
Нет. У меня, как у всякого нормального человека, у меня могут быть ошибки, и были ошибки, но они были все в пределах допустимого. Например, я ждал, что военное положение введет сам Горбачев, и введет его не в августе, а, скажем, в декабре. Понимаете, когда люди будут уже уставшие, голодно, холодно, дети больные. То есть не до того, чтобы идти на улицы. Да? Более того, я ждал, что если они правильно просчитывают ситуацию, они военное положение ведут где-нибудь к году 88-м, 89-м в худшем случае. Они протянули, протянули на свою беду, на наше счастье. Они сами просчитались. Они не поняли, как быстро идет развал этих всех структур. И считали, что они еще могут удержать. То есть в данном случае, хотя я предсказывал уже в 87-м году очень близкое введение военного положения, сказать это, назвать это ошибкой трудно. То есть я говорил, я прогнозировал, что это вероятно. И оно и было вероятно. И, между прочим, как мы теперь задним числом понимаем, введение его тогда, оно было бы успешным. Тогда еще оно было бы успешным. Понимаете? Так что назвать это, упрекнуть меня в этом очень трудно. Ну, такая вероятность. Вот вскроем когда-нибудь документы архивные, посмотрим, и я вам обещаю. Они наверняка сидели и обсуждали, вводить им или не вводить, и вводить когда.
Володя, никто не упрекает. Все же я хочу вернуться к вопросу, что делать?
Понимаете?
Знаменитый русский вопрос.
Понимаешь, дорогой
Леонид? Что делать? Что делать?
Понимаешь,
вот
дорогой
вы президент.
Леонид, ты даже не замечаешь, насколько некорректен такой вопрос. Давай я тебе задам такой, чтобы ты понял, насколько он некорректен. Представь себе, что ты Гитлер в 45-м году в апреле месяце сидишь в бункере в Берлине. Скажи мне, что делать?
Ну, стреляться, естественно. Стреляться.
Ну, вот видишь, вот я бы сейчас им тоже посоветовал примерно то же самое. Но... Надо было немножко раньше думать-то. Я же не случайно ездил в Москву и в апреле, и в сентябре. В апреле надо было идти на конфронтацию и создавать оппозиционные структуры, то есть свою партию, свой инструмент политики.
А сейчас?
В сентябре, поскольку уж этого не сделал, ладно, не сделал, плохо, но, по крайней мере, не теряй время, проводи стремительные реформы, стремительные приватизации, понимаешь, да, вот это все надо было сделать.
Ну вот сейчас.
Теперь очень трудно что-либо сделать. Народ выдохся, делать ничего не хочет, апатия полная, молодежь никуда смотрит, как бы эмигрировать. Инструмента политики уже не создашь. Нынешняя власть, как она сложилась, парализована напрочь номенклатурой, восстановлена полностью функции КГБ. КГБ просто из-под крыши Союза перекочевало под крышу России, и больше ничего. Это тоже КГБ, с теми же функциями, те же люди, на тех же зарплатах. Ну, зарплата, наверное, повыше. Вот. Я это знаю на примере, скажем, своих попыток достать архивы, да, архивы ЦК.
Так. Это ну-ка что?
Вот я приехал, когда в августе, я, так сказать, на баррикады не пошел, они уже были, так сказать, для туристов. А я первым своим делом пошел в архивы, поскольку узнал 24 числа, то есть накануне своего вылета, что архивы ЦК арестованы. И первое, что я сделал, пришел к руководству российскому и сказал: ребята, так просто это оставлять нельзя. Если вы это оставите, это начнет выплывать по кусочку. Причем те кусочки будут выплывать, которые кому-то нужны, а не нам. Если вы хотите это сделать по-настоящему, использовать это очень ценный материал, создайте международную комиссию, чтобы там были авторитеты международные, известные своей объективностью, не такие, как Стивен Коэн, а такие, как Роберт Конквист и так далее, Карер Данкос и прочие. Я вам готов
это
все
систематизировано.
Помочь. Систематизировано. Давайте все это разберем и том за томом опубликуем. Вынесем на суд истории. Это мы должны сделать. И это собой заменяет более кровожадный вариант, который иначе возникнет. Вариант Нюрнбергского суда, или расправ, или еще одного термидора.
Этого не нужно.
Конечно. Вот, этого не нужно. А как этого избежать? Надо устроить суд истории, суд над системой.
Правильно,
над преступлением, а не над людьми. Поскольку мы все понимаем, что человек слаб, сломан, Что ж тут доказывать? Тем более, что тут 74 года, и самих основателей этого дела уже, как говорится, из могилы не вынешь. Вот что я им предлагал. Нет, не послушались. Протянули. В общем-то, хотели. Даже вот известный у меня был диалог с Бакатиным по телевидению ровно на эту же тему. И он соглашался. Он говорил, что да, действительно, это все надо делать. Да. Я говорил и с другими руководителями в российском правительстве. Они тоже об этом говорят. Но я же говорю, они потонули в текучке. Понимаете, в рутине.
Но в архив доступ все-таки был, удалось
его увидеть. Тогда еще был. А вот приезжаю я в марте, и уже видно, вот на этом примере видно, насколько далеко зашла реставрация. Уже Бакатина нет, а КГБ есть. Так он его и не демонтировал. Да? Архивы уже закрыты полностью. Я пришел в архивы и выяснил, что все, начиная с 81 года, закрыто вообще. От 61 по 81 закрыты почти все отделы, нас интересующие. Международный отдел ЦК, загранкадры, международной информации, административных органов, секретариат, доклады ГБ и ГРУ в ЦК, особые папки. То есть абсолютно все закрыто. Это не говоря еще об архиве Политбюро, который до сих пор в Кремле, который был частью президентского архива Горбачева и назад так и не пришел.
Ну, хоть что-то удалось разобрать? Хоть
абсолютно
что-то...
ничего. Я подал несколько заявок и на все получил наглый отказ.
А удалось хоть какие-то папки в руках подержать, посмотреть?
Описи. Описи можно смотреть. С 61 по 81 можно смотреть описи. Но я, например, нашел несколько документов, там, касающихся меня лично. То есть не документов, а название документов. Mm-hmm. Потому что сами документы видеть нельзя. Можно видеть только каталог, опись. Mm-hmm. Ну, я в 77 году в марте месяце секретариат ЦК, например, заседал. Повестку дня можно видеть. По поводу того, как сообщить в Советском Союзе о моей встрече с президентом Картером.
У них севооборот был такой.
У них был такой севооборот, да. Вот, я пришел к хранителям, говорю, ну так этот документ вы же мне должны дать, это обо мне, а не о вас, правда? Нет, нельзя. На основании пункта 2, подпунктов А и Б, у инструкции товарища Усикова и так далее, какой-то бред. То есть это опять они нам, Сева, будут разрешать или не разрешать видеть нашу историю. Угу. Вот насколько далеко зашла реставрация.
Вы знаете, что песня «Наш паровоз вперед лети», где-то там остановка, приобретает новый смысл. Смысл какой? Метафорический. То, что поезду с рельсов сойти невозможно. Если он сойдет с рельсов, для него это гибель. Или в дорожном понимании это глубоко укоренившаяся колея. На кою тему и есть следующая песня Высоцкого.
Сам виноват, и слезы лью, и охаю. Попал в чужую колею глубокую. Я цели намечал свои на выбор сам. А вот теперь из колеи не выбраться. Крутые скользкие края имеет эта колея. Я кляну проложивших ее. Скоро лопнет терпенье мое. И склоняю, как школьник плохой, колею в колее с колеей. Но почему не имется мне нахальные условия, в общем, в колее нормальные? Никто не стукнет, не притрет, не жалуйся. Желаешь двигаться вперед, пожалуйста. Отказа нет в еде, питье. Этой колее я живо себя убедил. Не один я в нее угодил. Так держать колесо в колесе и доеду туда, куда все. Вот кто-то крикнул, сам не свой, а ну пусти. И начал спорить с колеей по глупости. Он спорит, шок запас до дна тепла души. И полетели клапана и вкладыши. Но покорежил он края, и шире стала колея. Вдруг его обрывается след. Чудака оттащили в кювет, чтоб не мог он нам задним мешать по чужой колее проезжать.
Песня «Колея» в исполнении Владимира Высоцкого. Песня заканчивается словами «Выбирайтесь своей колеей». Я бы эту песню, цитируя Козьму Прудкова, назвал бы национальным меньшинством, если бы они просили моего совета. сделаем небольшой перерыв в нашей мощной поступательной беседе. И для того, чтобы зачитать наши рубрики, Алексей Леонидов доложит нам о том,
что именно мощную поступательную беседу нужно хотя бы на секунду сдержать, чтобы сделать легкий перерыв, потому что настолько она тяжелая, что перерыв этот необходим. Вчера на стренде в 100 метрах от нашего Бушхауса возникло чрезвычайное столпотворение. Такси остановились, таксисты свистели, туристы в экскурсионных автобусах с открытым верхом аплодировали, прохожие выкрикивали одобрительные слова. Что же происходило? Привлекательная женщина скинула с себя одежды, осталась в черных чулках, в подвязках и в прозрачном нижнем белье, несмотря на не очень теплый лондонский день. Более того, она повернулась спиной к фоторепортерам и оголила одну ягодицу, на которой черным по белому были написаны два слова. No tax. Не подлежит обложению налогом. Таким образом, 35-летняя женщина выразила свой протест. Против чего же она протестовала? Шила Форд из города Лидс была в суде. Она подала в суд на налогового инспектора, который требовал от нее уплаты налога в размере 44 тысяч фунтов стерлингов. О-о. Это примерно 9 миллионов рублей на современные деньги. Дело в том, что Шила Форд, у которой, кстати, есть профессиональная кличка Голди, или как это?
Золотко.
Золотко, работает проституткой. Этой профессией она занимается с 1980 года. Однако в Великобритании, в отличие от нескольких европейских стран, эта профессия не легализована. В Великобритании, скажем, запрещены публичные дома. Но налоговый инспектор, тем не менее, прикинул, что если Голди берет с клиента 100 фунтов в час, это примерно 20 тысяч рублей, то ее годовой заработок должен составлять около 150 тысяч фунтов. Вот исходя из этих соображений, налоговый инспектор и назначил налог. У Голди был в суде очень веский аргумент. Поскольку профессия не легализована, говорила она, поскольку профессия незаконна, то заработки же не могут подлежать налогообложению. Какой же налог может быть с незаконной профессией? Но, сказала она, если уже налоговый инспектор присуждает этот налог, то он автоматически становится сутенером. Однако на судью эти доводы не произвели большого впечатления. Он поддержал налогового инспектора, и Голди действительно должна заплатить 44 тысячи фунтов стерлингов. Принимая во внимание все вышеизложенное, неизбежен вывод, что отныне ее услуги будут стоить еще дороже. В противном случае ей же никогда не расплатиться с этими долгами.
Алексей, пока вы читали эту заметку, я сделал быстрые вычисления. При существующей такси, для того, чтобы ей уплатить эти налоги, Голди нужно встретиться с 440 клиентами.
Но она еще и больше сказала. Я читал этот материал. Она сказала: «Я сделала тысячи мужчин счастливыми», сказала она. Так что, понимаете, 440 для нее это задача по плечу, скажем так.
Это единственная профессия, Леонид Владимирович, где выслуга лет является отрицательным показателем.
Совершенно
нет пенсии.
А сейчас о юбилейных и памятных датах расскажет Леонид Владимирович.
Пожалуйста. 5 мая в бывшем Советском Союзе традиционно отмечался День печати, а 7 мая День радио. Ну, День радио праздник относительно недавний, а вот День печати связан с тем, что 5 мая 1912 года, 80 лет назад, вышел, значит, первый номер большевистской газеты «Правда». Но верно это только в том смысле, что в тот день вышел первый номер большевистской «Правды». Потому что основал газету с таким названием еще за 4 года до того никто иной, как Троцкий. Он же и придумал название «Правда». Оно так давно затаскано, что только немногие отдают себе отчет, какое это блестящее имя для газеты. «Правда» Троцкого издавалась за границей и ввозилась в Россию нелегально. Она была самой популярной из всех таких нелегальных газет. С 1910 года меньшевики стали обсуждать возможность легально издавать в России газету для рабочих, поскольку ведь тогда свобода печати в России была широчайшая. Но большевики тут же стали издеваться над этим предложением, утверждая, очень характерно для их мышления, что подобная легальная газета создала бы, дескать, у рабочих иллюзию, будто в России возможна легальная печать без свержения самодержавия. Понимаете? Однако в 1912 году Ленин понял, как выгодно было бы иметь собственную легальную газету в России, и преспокойно заимствовал у меньшевиков идею. А вместе с идеей к полному возмущению Троцкого присвоил и название газеты. Повторяю, отличное название. Ленин понимал, что лучше не придумаешь. А на такие мелочи, как присвоение чужого названия, он внимания, конечно, не обращал. Очень любопытно, что и в сталинские, и в послесталинские годы, в день печати, было принято рассказывать, как трудно приходилось дореволюционной правде. Как несколько раз полиция конфисковывала номера за те или иные подстрекательские выступления или даже запрещала правду. Но, писали дальше рассказчики, что называется, не сморгнув, уже на следующий день самоотверженные правдисты возобновляли издание под каким-нибудь видоизмененным заголовком, например, «Путь правды». Читатели этих правдивых историй, не все, конечно, но многие тайно посмеивались. Вот если бы в СССР газета напечатала бы что-нибудь эткое, и ее бы закрыли, смогла бы она выйти на другой день под измененным названием. Однако сказать такое вслух даже в кругу знакомых было очень страшно. Так что, оглядываясь сегодня на 80 лет газеты «Правда», приходится сказать, что с самого ее зарождения она своему прекрасному названию отнюдь не соответствовала. Газета обманывала непрерывно, даже до революции, когда утверждала, например, что существует на пожертвования подписные деньги рабочих. Списки таких жертвователей часто печатались в газете. А на самом-то деле, главным источником были дотации от богатых жертвователей. Например, казанского богача Тихомирного, имя которого никогда не появлялось на страницах газеты, и других, не понимавших, конечно, что именно они финансируют. 7 мая 1957 года, 35 лет назад, Хрущев объявил на сессии Верховного Совета о перестройке, да-да, перестройке, управления народным хозяйством, о его децентрализации. В каждой области создавались советы народного хозяйства, совнархозы. Но так как министерства все равно сохранялись и в Москве, и в столицах республик, то бюрократия только разрослась и усложнилась, потому что предприятия подчинялись теперь административно совнархозам, а функционально министерствам, и путаница началась совершенно нестерпимая. Правда, по мысли Хрущева, министерства должны были сократиться, но ведь бюрократия умеет так сокращаться, что на самом деле происходит расширение. Последовали годы мучительной реорганизации, при которой работать было уже просто некогда. И вскоре после свержения Хрущева совнархозы благополучно упразднили. Еще на 20 с лишним лет вернулось все на круги своя. После периода волюнтаризма воцарился по нынешней хронологии период застоя. 8 мая весь западный мир отмечает День Победы во Второй мировой войне. В Советском Союзе, как вы знаете, его отмечают 9 мая. Почему? Кто помнит? А потому что 7 мая во французском городе Реймсе начальник германского генштаба генерал Йодль подписал капитуляцию Германии, и среди союзников был и советский представитель генерал Суслопаров. Но Сталину захотелось провести церемонию в Берлине, и союзники согласились. Там уже подписывал главнокомандующий генерал Кейтель, а от советской армии принимал капитуляцию Жуков. Реймскую капитуляцию 7 мая Советский Союз просто игнорировал, и потому в России победу празднуют на день позже, война как бы длилась на один день дольше. Теперь очень коротко. 3 мая 1952 года, 40 лет назад, радиостанция «Свободная Европа» начала вещание на польском языке. Русское вещание из Мюнхена началось почти 10 месяцев спустя, 1 марта 1953 года. Его вела радиостанция «Освобождение», вскоре переименованная в «Свободу». 4 мая 1932 года, 60 лет назад, СССР и Эстония подписали пакт о ненападении и мирном разрешении конфликтов. 8 лет спустя в Эстонию вошли советские войска. 5 мая 1972 года, 20 лет назад, скончался один из крупнейших художников нашего века, Мартирос Сарьян.
Спасибо, Леонид Владимирович.
Вот вы... Леонид Владимирович, ну вы без архивов ЦК замечательно управляетесь со всеми этими материалами.
Нет, мне бы гораздо было удобнее и приятнее эти архивы иметь. Я человек
кстати,
старый. Лёнь,
маленькая поправка. День Победы отложили не только из-за желания игнорить Сталина, но еще из-за Праги. Прага была занята войсками генерала Власова.
Ну, я же не говорил, почему Сталин так возжелал. Да, это известно. Это долго рассказывать. Но факт остается фактом, что он отменил как бы капитуляцию 7-го именно Иосиф Виссарионович.
Леонид Владимирович упомянул Троцкого и его идею газеты «Правда». В связи с этим хотелось бы сказать, что Троцкий как бы умер, но дело его живет, потому что его дух витает сейчас над современным газетным производством в том виде, в котором вот вы мне, Володя, говорили перед передачей.
Это правда. Дело в том, что люди старшего поколения, наверное, помнят, что в старой еще сталинской конституции, в статье 125, была замечательная фраза о свободе печати, о том, что всем должны быть трудящимся предоставлены возможности печататься, а также, сказана там была загадочная фраза, и запасы бумаги. Причем нашему поколению уже было никак не понять, при чем здесь запасы бумаги.
Нет, сказано,
бумаги.
Для чего предоставляются запасы бумаги,
типографии. И, конечно, только изучение истории открывало, так сказать, что запасами-то бумаги как раз и задушили изобилие газет в послеоктябрьский период 17-го года. А сделал это Троцкий, который, национализовав все запасы бумаги, давал эту бумагу только тем, кто печатал ту самую правду, а не эту правду.
Тут хочется такой издать звук, такой бум. Прошло 80 лет.
Да, прошло 80 лет. И этим же способом сейчас регулируется печать в России. Я, например, приехав в марте, к ужасу своему обнаружил, что нынешняя пресса менее свободна, чем она была в апреле прошлого года, в мой первый приезд, когда, казалось бы, еще была коммунистическая партия во всей красе и силе. А в чем же дело? Тем временем страшно повысилась цена на бумагу, запасы бумаги вдруг оказались централизованы, и теперь для того, чтобы газете выжить, ей нужны субсидии на получение этой бумаги, на покупку этой бумаги. Просто так своим тиражом, даже очень большим тиражом, окупить стоимость этой бумаги и печатных расходов уже невозможно. Более того, редактора газет жаловались мне, что чем больше у них тираж, тем больше у них убытка. Что на оптимальный вариант для них газета с тиражом примерно в 200 тысяч. Тогда она себя немножко окупает. Потому что нельзя ведь до бесконечности поднимать цену на газету, понимаете? У вас же еще есть рынок потребителя. Скажем, по 6 или по 10 рублей покупать газету может не так и много, а захочет еще меньше людей. Поэтому они зажаты между потребителем, который все еще зарабатывает в рублях, и ценами на бумагу, которые уже стали долларовыми. Вот что произошло. Этим, безусловно, воспользовалась нынешняя номенклатура, нынешняя власть. И вот, пожалуйста, в результате газеты оказались подконтрольные. Они уже теперь зависят от того, кто субсидирует
бумагу. А есть какой-нибудь пример? У вас какой-то есть конкретный
случай? У меня было несколько примеров. Я дал, например, интервью независимой газете. Она так и не вышла. Вот газета, почти как газета «Правда», которая как бы должна была печатать только «Правду», газета независимая оказалась гораздо более зависимой, чем ее название. Она вот в надежных руках движения за демреформы. Это такое новое порождение, как бы замена умершей коммунистической партии, так, из либеральных коммунистов состоящая. Во главе, между прочим, с такими замечательными демократами, как мэр Москвы Попов и мэр Санкт-Петербурга Собчак, ну и так далее. Вот она теперь зависит от этих запасов бумаги.
Находясь в Москве, уже по второму и третьему разу удалось ведь попасть не только вот в архивы и всякие. Было еще и посещение памятных, болезненно, я бы сказал, памятных мест, в частности, Института сербского.
Ну, во-первых, в сентябре я посетил Лубянку. Это было знаменительное, замечательное событие. Я, как уже упоминал, телевидение мне устроило беседу с Бакатиным по телевидению. И вот мы с телевизионной командой и с председателем телевидения центрального в то время Егором Яковлевым вошли в знаменитые ворота, подъезд Лубянский.
Которые из Воронка в свое время видны были плохо.
Из Воронка ничего не было видно. Я туда въезжал в 63-м году. Я сидел во внутренней тюрьме Лубянки в 63-м году. Это был единственный случай, когда я в эти ворота въезжал. Но это не те же самые. Сейчас новое здание рядом, там, где детский мир, и там сидит председатель комитета. Что же вы думаете, господа? При моем входе чекистская охрана взяла под козырек. Такого со мной еще не бывало.
Уважаете.
Ну, а потом еще мы попросили у Бакатина материалы о нашем погибшем в лагере друге Голанскове для документального фильма, и он милостиво разрешил. Мы еще раз пришли уже с телевизионной группой, с киногруппой снимать архив. Нам выложили 19 томов следственного дела на покойного Юру, который и жил-то недолго, и умер быстро.
19 томов 19, они на него.
19, еще двух не дали, Леня, зажали чекисты. А мне уже стукнули из архива, что еще два тома оперативки должно было быть, но они зажали, вопреки приказу начальника.
Оперативка самая чувствительная.
Ну, естественно, там много подписи, чего было бы. Они испугались, не дали. Ну, неважно. Вот это было еще второй раз, и там у меня были замечательные беседы с господами чекистами, которые стояли все на вытяжку, от генерала и ниже.
Ну вот в близком-то приближении, они же все человечные, как бы люди, такие же, как и мы. Как
ну,
бы.
Мог и полоснуть. Ну что, у нас времени нет долго говорить об этих беседах, они были довольно забавны, но я их дразнил, как бы я люблю поддразнивать людей. Я говорю, ну что, в августе-то испугались, небось? А оружие ведь вам раздали. Вели они себя ужасно не сорвать. Говорят, ну что вы. Ну, Вань, скажи, вот мы сидели, чай пили, мы даже никакого оружия. Я говорю, ну, толпа же могла не только Феликса Эдмундовича задеть. Но они же не подходили. Я говорю, а вдруг? Не, мы ничего, мы чай сидели, пили, много чая выпили. То есть они в несознанку до конца чекисты, так я их и не
рассказал. У вас роль поменялась.
Как-то. Да.
То они вас кололи, то вы их.
А телевидение у нас это кино снимало, пока мы это все... Ну, это длинный разговор, забавно все это было.
Да.
Потом вот в мой последний приезд действительно так совпало, что телевизионная программа совершенно секретна. Есть такая телевизионная программа, не путайте ее с газетой, когда-то начатой Юлианом Семеновым. Делала передачу об институте сербского. Совершенно независимо от моего приезда. Узнали о том, что я в Москве, тоже случайно, из газет. Позвонили и спросили, не соглашусь ли я примкнуть к их команде. А у них уже был пропуск внутрь института сербского. Ну вот я переступил порог еще одного учреждения, в котором когда-то сиживал. И сиживал несколько раз. Института сербского. Ну теперь, конечно, ситуация там гораздо более, ну скажем, либеральная. Главврач нынешней женщина встретила нас просто в проходной, рядом с проходной, в приемной комнате, где встала, пожала мне руку и сказала, что вот я прочла вашу книгу, все, что вы пишете про нас, к сожалению, правда.
Угу.
Дальше мы пошли, пришли в тот изолятор, который считался политическим, маленькие три каморки, соединенные на втором этаже, где когда-то был профессор Лунц, бесчинствовал.
Uh-huh. И Царство ему небесное.
Да.
Сердце сжалось вообще? Были болезненные моменты?
Вы знаете, Сева, нет. Нет, все это так давно, и контекст уже совсем другой. Uh-huh. Были растеряны они, а не мы. А телевизионщики, наоборот, наглели и задавали всякие провокационные вопросы.
Ну, кололи-то ведь вас, а не их в те годы.
Вы знаете, в Институт сербского не кололи. Институт сербского — это экспертное было учреждение. Там вам ставили диагноз и назначали на лечение. А потом уже вас везли совсем в другое место, далеко от Москвы, где уже и кололи, и били, и убивали, и все бывало.
И заворачивали.
И заворачивали, все
вот
бывало.
Это первое, что мир узнал об этих укутываниях, от Буковского, кстати.
Да, укрутки. Их, кстати, отменили. Отменили и серу, отменили и сульфазин, что, в общем-то, как бы мне приятно было услышать, но все-таки не зря наша компания была проведена.
Не ваша компания, а первый вы рассказали об этом миру.
Да, ну, какие-то детали забавные. Теперь есть часовня в Институте сербского. То есть под экспертный может пойти и помолиться даже. Ну, в общем, как бы режим уже стал гораздо мягче, с поправками на нынешнее время. Но, конечно, что там делается после того, как мы уходим с телевидением, мы до сих пор не знаем.
Мне довелось тут слушать радио, название которого я по понятным соображениям сказать не могу, как бы конкурирующей организации, и один уважаемый радиофилософ из Нью-Йорка делал передачу о революционерах, о типе революционера, где ваше имя фигурировало. И там, в частности, говорилось о том, что люди, подобные вам, хороши, пока они в оппозиции, но, не дай бог, им в руки попадает власть, они становятся деспотами. И вот ввиду того, что ваша оппозиционная роль как бы продолжается, хотелось бы там пару слов.
Вы знаете, это очень забавно. Мне всю жизнь говорят, какой я опасный человек. Я помню еще под Ровоском, когда мы только начинали движение, правозащитное движение в России, интеллигенция московская, сильно напуганная нашими действиями, говорила, да, вот вы и есть самые страшные, что там советская власть, вот вы придете к власти, это будет страшнее.
Устроите термидор.
Да, и вот под этим рефреном проходила вся наша деятельность. Вечно нам говорили, что мы страшнее коммунистов, страшнее Дзержинского. Тем временем коммунисты продолжали убивать. Сейчас страна уже на грани вымирания. А я все самое страшное. Я себе сижу в Кембридже, даже не подчиняю примус при этом. А я почему-то самый страшный. Это объяснение интеллигенции.
Наша передача кончилась. У вас есть секунд на пять какое-нибудь позитивное, так сказать, слово полное надежды на будущее?
Нет, к сожалению, ничего особенно обнадеживающего нет.
Ну тогда мы просто посмеемся и попрощаемся с вами до следующей субботы. До встречи в том же месте, в тот же час. Всего вам самого лучшего.
Yeah.